Мир вам, дорогие братья и сестры, имея сегодня особое служение, которое говорит нам об исполнении Церковью поручения Господа как главы Церкви. Мы все радуемся, мы все благодарим Господа. Я понимаю, что мы счастливы и благодарны Богу за то, что молодые люди откликаются на призыв поехать, совершать какое-то служение, которое общим словом, оно называется у нас евангелизация, социальное служение и так далее. То есть проповедь о Христе для спасения грешников. Это очень и очень важно. Я присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые были высказаны, ко всем, так сказать, словам ободрения, словам утешения, которые были сказаны в адрес каждой группы и каждого миссионера, который собрался поехать в этом году на это служение. Мы пели хорошие песни, сегодня там были такие слова: «Проснулась от мира греха молодежь». «Проснулась от мира греха молодежь». Я думаю, что это относится к каждому из нас. И у меня вопрос, я буду говорить сегодня вещи, которые должны мы воспринять в нашем сердце, отправляясь на миссионерское служение. «Проснулась от мира греха молодежь». Как вы думаете, братья и сестры, если я не проснулся еще от мира греха, могу ли я кого-то разбудить другого? Могу или нет? Ну, конечно, нет. Поймите, я хочу говорить о вещах, которые помогут нам, помогут вам правильно оценить, взвесить и правильно совершать свое служение. Это очень важно, это очень серьезно, друзья. Я не вчерашний человек, я почти три десятка лет занимаюсь этим служением, и я могу говорить вам вещи, которые переживал, с которыми встречался, говорить о тех опасностях, которые подстерегают, говорить об эффективности служения миссионерского, то есть когда оно имеет плоды, что препятствует миссионерскому служению, что препятствует тому, чтобы приносить плоды. Хорошие слова. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, правда? Очень хорошие слова мы все пели. Я сам себе задаю вопрос, а сколько времени я, вот как твой сын, провожу, сколько времени я провожу в пустых мечтаниях? И вы знаете, ловлю себя на слове, а в общем-то немало. Немало провожу времени в пустых мечтаниях. Зачем тогда я пою, нам жизнь дана не для пустых мечтаний, друзья? Я просто оставляю эти вопросы для себя и для каждого. Я хочу, чтобы никто не подумал, что, ну вот опять Кириллович будет говорить такие вещи, вроде убивать дух. Простите, давайте правильно понимать. Не убивать, поднять, не по рукам, а поддержать. Предупредить о том, что нас подстерегает, когда мы едем проповедовать Евангелие. Это очень и очень серьезные слова. Но мы пришли сюда, что? Не пировать. Но мы пришли сюда не пировать. Это песни, которые мы поем. Я полагаю, что эти песни были написаны, ну, в тесных обстоятельствах житейских, когда действительно было не до пиров. Я опять себе задаю вопрос: Господи, а сколько я провожу моего времени как раз вот не в том, о чем я пою? Пусть Господь поможет нам быть очень и очень серьезными. Это вопрос, который должен задать себе каждый член церкви, каждый миссионер. Мы пели гимны: «Вот старец больной, сединой убеленной, в бессилье упал у подножья креста». Друзья мои, и это правда, и передача. И тот, кто причастен каким-то образом всем сердцем к служению, кто причастен всем сердцем к переживаниям верующего или неверующего, простите, моменты, когда падаешь в бессилие у подножья креста, их очень и очень много. Поэтому евангелизация, служение – это не просто развлекательная поездка. Если сердце мое не участвует в проблемах, которые я вижу там на местах, в том горе, в тех переживаниях, в тех страданиях от греха, простите, я еще не понял, что значит быть евангелистом. Я хочу, чтобы молодые люди, беря эти уроки, возрастали вот в этом понимании евангелизации, в этом понимании проповеди Евангелия. И, конечно же, передача, она была, есть и будет всегда. И подумайте, друзья, подумайте вот о чем. Когда мы говорим о передаче, братья, которые упали у подножия креста в бессилие, простите, они думают и молятся об этом, кому же передать? Кому же передать? Вы думаете, этот вопрос не стоит? Стоит, друзья, стоит серьезно у каждого, кто заканчивает свой путь и служения, и жизни на этой земле. Поэтому Бог да благословит нас. Я желаю прочитать место Писания, которое мы находим в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, 25 стих и ниже. Послание к Коринфянам, 1, 9 глава, 25 стих и ниже. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Аминь. Это слово написал один из величайших миссионеров, один из величайших благовестников. Зовут его Павел, апостол, мы с ним знакомы. И поэтому хотелось бы, чтобы мы прислушались именно к этому слову. Он говорит, проповедуя другим, совершая это служение, вот это паломничество проповеди Евангелия, во мне живет эта мысль, которая меня предостерегает, чтобы мне, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вы знаете, друзья, когда мы об этом думаем, когда мы об этом размышляем, хочу вам сказать со всей уверенностью, это помогает мне, не знаю кому, это помогает мне сосредотачиваться на самом главном. Это помогает мне одерживать победы вот в этом мире против плоти и греха, когда я слышу это слово, проповедуя другим самому не остаться недостойным. Поэтому я хочу, чтобы все те, кто принимают решение поехать с благовестием, когда молится церковь, благословляет, чтобы вы помнили это слово, что существуют опасности, которые могут уловить вас, и тогда служение ваше будет напрасным. Хочу, чтобы мы все это понимали. Друзья мои, запомните, в жизни каждого евангелиста, в жизни каждого служителя, миссионера, то ли группы, которые едут, в жизни каждого есть два момента. Первый момент – это передовая. Это передовая, куда вы едете, где вы желаете совершать служение. Это будет для вас передовая. Но для каждого из вас есть еще и тыл. То есть это место, где остаются те, от которых вы уезжаете, которые вас благословляют. Тыл – это ваша семья, это ваша церковь. Поймите одну истину, не бывает благословения, когда передовая и тыл находятся на разных дорогах. Тыл и передовая должны быть в совокупности, должны быть вместе, должны помогать друг другу. Вот тогда успех моего служения, он будет очевиден. Поэтому я хочу, чтобы помнили эту истину. Итак, евангелизация, миссионерство. Нам кажется, что все очень просто. Бог позвал, я прочитал, откликнулся и поехал. Друзья мои, не хочу это оспаривать, но просто хочу внести некоторую ясность. Библия говорит нам о категории людей, которые свидетельствуют о том, что сделал с ними Бог. Но благовестники и миссионеры, которые проповедуют Евангелие, это другая категория людей. Свидетельствующие, они тоже проповедуют, разговора нет. Но проповедующие Евангелие, возвещающие благую весть, они имеют некий другой статус, друзья. Апостол Павел в послании к римлянам спрашивает, как проповедовать, если не будут что? Если не будут посланы, друзья мои. Я хочу, чтобы я вымолил для себя, Господи, я правильно понял Твой призыв, я правильно принимаю Твое предложение, Я чувствую этот призыв. Ты проговорил ко мне, я услышал этот голос. Я согласился с ним или нет? Друзья мои, не хочу, чтобы от этого слова у кого-то опустились руки, и кто-то сказал бы, ну вот теперь все, теперь вот я что-то должен делать. Друзья мои, я все это говорю, во-первых, себе. Я говорю из пережитого, я говорю о том, о чем здесь было сказано. Иногда мы намечаем планы, маршруты, а Господь ставит препятствия, нет, не туда, а вот сюда. Посланничество. Это важный момент для проповеди Евангелия, для каждого, кто желает быть миссионером, дорогие друзья. Итак, свидетельство и проповедь Евангелия. Свидетельство делать могут все. И путей для свидетельства очень и очень много. Я расскажу опять случай из моей собственной жизни, моей семье. А я внучка, она член церкви, да. И она говорит, пригласили их там в Калыш или куда, я там этих вещей не знаю. Вот где встреча такая особая, их там много студентов, и те, кто уже обучаются, и те, кто думают. Ну, устраивают такой вечер, welcome называется, да. И вот там раздают подарки всякие, кофты, не всем, но тем, которые успешно прошли год или два или три, или закончили. И вот она говорит, со мной села девочка одна с мамой. Вот, ну, я поняла, что они только поступили, наверное, или, может быть, только начали учиться. Нам, говорит, подарили, и мне в том числе подарили хорошую кофту с надписью вот этого университета. И я смотрю, говорит, так, она немножко, ну, как бы в смущении, в переживании. Вот ей дали, а мне не дали. И, говорит, я помолилась и говорю, дорогая, на, возьми эту кофту. Она мне не так важна. Я ее дарю тебе. Она засмущалась, мать так засмущалась, а Катя говорит, возьми, возьми, я от чистого сердца даю тебе ее, пусть это будет тебе подарок в память о нашей встрече. Завелась беседа, выяснилось, что Катя, внучка моя, христианка, говорили, беседовали, и вдруг говорит, я смотрю, эта девочка, она включила там селфон, что-то ей пришло, прочитала и расплакалась. Я ее спрашиваю, что произошло? Она говорит, моя лучшая подруга погибла. Только что сообщили, разбилась на мотоцикле. Я ей сколько раз говорила оставить этих друзей. Я ей сколько раз говорила, чтобы она с ними не связывалась. И плачет, она не послушала, она погибла. Потом разговаривали с мамой, с этой девочкой, обменялись телефонами. Началась евангелизационная кампания этой одной души. Друг мой, я опять обращаюсь к тебе. Все разговоры о евангелизации, о каких-то там мероприятиях для чего-то, для большого количества людей, для английского языка в славянской церкви. Вот вам пример. У вас есть сотни таких примеров. И у меня вопрос. Ты когда-нибудь заговорил с учеником, рядом сидящим с тобой? Со студентом, с которым ты 4 года проучился? Или ты избегал разговоров на эту тему? Евангелизация, друзья, и миссионерство – это серьезные вещи. Иди и расскажи. Пусть Господь поможет тебе и мне, каждому. Проповедовать и благовествовать мы должны с пониманием этого слова, чтобы, проповедуя другим, самим не оказаться недостойными. И вот теперь, исходя из этого, я хочу сказать вам, братья и сестры, друзья, и папам, и мамам, вы должны молиться об этом, какие опасности предостерегают наших детей, молодежь, которые едут на это служение, да и взрослых миссионеров, какие опасности и что нужно делать, и с чего нужно начинать. Первое, друзья, первое, на что я обращаю внимание на основании Писания, прежде чем благовестие повлияет на этот мир, оно должно повлиять на самого благовестника. Если благовестие, когда я его услышал, не поменяло меня, не повлияло на мою жизнь, не изменило меня, мое благовестие не сможет этого делать в жизни других. Это библейское правило, дорогие друзья. Я неизмененный не могу никого изменять. Это да и аминь. Только преображенные Богом могут донести до людей весть, спасшую и преобразившую вот этого миссионера и благовестника. Поэтому я хочу, чтобы мы обратили самое серьезное внимание, друзья, когда мы будем кому-то свидетельствовать в молитве к Богу, в молитве в покаянии, чтобы мы обратились и попросили: «Господи, вот я хочу говорить об этом, я проверяю себя, оказывается, я еще сам не изменен в этих вещах, я сам еще нахожусь в сетях и в плену». Друзья мои, молодые люди, которые еще не едут, которые только думают встать на этот путь, это серьезное предупреждение, это серьезный момент. И если мы не прислушаемся к этому, я не уверен, что мое благовестие, оно будет полезным, оно будет успешным. Поэтому вот это благовестие, прежде чем повлиять на мир, должно повлиять на меня, должно меня изменить и меня преобразить. Апостол Павел перед нами, или Савл, он говорит такое слово: прежде чем начать благовестие о Христе, он говорит: все, что было для меня преимуществом, то я почел что? Я почел за сор. Мои братья и сестры, молодежь и все, кто желают подвязаться на этом служении, все, что было для меня преимуществом, я почитаю за сор. Я от всего отказался. Друзья мои, много ли того в моей жизни, вот в этом мире, много ли того, что я почитаю за сор, что было для меня преимуществом до моей встречи со Христом? Если я не пережил этого, друзья мои, тяжело будет говорить, потому что меня все равно заметят, меня все равно увидят, что говоря о преимуществах, говоря о том, чтобы искать прежде всего Царствие Божие, оказывается, я сам еще не захвачен этим словом и могу сделать выбор вовсе не в пользу духовных вещей. Друзья мои, есть еще время, мы будем о вас молиться. Я хочу, чтобы вы молились о том, чтобы действительно, проверив свою жизнь и все, что было преимуществом, отказаться, чтобы приобрести Христа и чтобы говорить об этом другим. Благовестие изменяет отношение человека ко многим вещам моей жизни. Благовестие изменяет, по крайней мере, должно изменить в моей жизни мой подход ко многим вещам. Вы скажете, о чем идет речь? А речь идет вот о чем. Благовестие, которое касается моего сердца, должно изменить мое отношение к самому себе. Я ниже об этом скажу. К самому себе. Мое отношение к жизни вот здесь, на этой земле, должно изменить благовестие. И в моих суждениях, в моих встречах, в моих беседах это обязательно проявится. Изменилось ли мое отношение к жизни, к смерти, а мое отношение ко греху? Друзья мои, если в моей жизни не произошло изменения отношения ко греху, мне сложно будет говорить. А порой и вообще невозможно. Это серьезные вещи. И, может быть, это одна из причин, когда церкви сегодня теряют эту духовную силу, когда благовестие становится таким мелким, дорогие друзья, не влияет на людей. Мы должны проверить себя. Это очень важно. Поститься, молиться, проверить себя. Отношение ко греху, каково оно у меня. А самое главное – отношение к Богу. Самое главное, если благовестие в моей жизни, когда-то прозвучавшее, не изменило мое отношение к Богу, мне сложно будет говорить, что делает Бог и что Он совершает в сердцах людей, которые слушают Евангелие. Поэтому, дорогие друзья, это первая истина, на которую я обращаю внимание и, во-первых, для себя. Проверяя себя и передавая этот опыт служения, я говорю: друзья мои, первое, что должно произойти в жизни миссионера, это благовестие должно изменить этого миссионера и этого проповедника. Второе. Благовестие начинается с дома. Благовестие начинается с дома. Так говорит Писание. В Иерусалиме, в Самарии и до края земли. Это места, которые мы часто слышим и нам их преподают. Я что хочу сказать немножко, опять поймите, не в осуждение. Я хочу, чтобы мы размышляли на основании Священного Писания. Сегодня в моде, вы знаете, как было однажды в моде движение падения. Это было модно. Все ехали в Прибалтику, вот бы упасть, посмотреть, потом Белое братство. Мы как-то живем, вот знаете, на вбросах таких вот громких фраз, необычных. Вот услышим, увидим, ухватились, и вот вокруг нее этой фразы какое-то время мы, так сказать, живем, поддерживаем свой духовный тонус. О чем я хочу сказать? Поймите, я не оспариваю, нет-нет, я не оспариваю эту штуку, что отцы и матери должны просить прощения у детей. Не оспариваю, соглашаюсь. Но вопрос в другом. Всегда ли? Мне кажется, мы загнали сегодня отцов и матерей, загнали в такой тупик, что им ничего не остается делать, как только вот сидеть и смотреть. Ой, и за это прости, и за это. Прости, что тебе не купил iPhone 10, прости, что тебе не купил iPad, прости, что не купил мотоцикл. Друзья мои, я хочу, чтобы мы это понимали. Я не оспариваю, мы должны, когда мы виновны. Но библейский пример для меня самый важный. Когда сын ушел из дома отца, мы не знаем, что там происходило. Разговор был, но ни одного мгновения не было, чтобы отец пошел просить прощения у сына. Он его не искал там на полях. Нет-нет. Он не писал ему записки. Нет-нет. Он ждал его и молился. И все изменилось. Нам говорят сегодня, вот если отец попросит прощения, все изменится. Возможно, друзья, но не всегда. Все изменилось в этой притче, когда сын пришел в себя. Когда сын пришел в себя. Друзья мои, мы должны об этом говорить. Мы должны думать. Мы не можем сегодня одну рамку одеть на всех. Поэтому мы должны воспитывать и детей. И благовестие начинается с дома. Начинается с дома. И для молодых людей через послушание родителям. И родителей благовестия через то, чтобы не раздражать детей. Хотя мы говорили на эти вещи, это вопрос очень и очень такой серьезный. Да, застав ребенка что-то дома убрать, он уже раздражается. Ну что ж, у меня остается... Папа говорит своему сыну: «Сынок, а ну-ка поставь обувь как следует и одежду свою повешай». «Сынок, да мне некогда, да что, в общем, пошли там буза». Вмешалась мама и говорит: «Слушай, ты не раздражай сына, а пойди и лучше сам поставь их, и все будет нормально». Друзья мои, я думаю, что такое благовестие, вот такое поведение, оно не будет содействовать тому, что будет какое-то воспитание. Я хочу, чтобы эти вещи мы понимали очень и очень серьезно, дорогие друзья. Молодой человек свидетельствует о том, что Бог сделал в его жизни, не сомневаюсь, возможно. Но когда этот же молодой человек начинает поливать своего отца или мать, рассказывая публике, какие они негожие, нехорошие, друзья мои, благовестие, позвольте сказать, ваше благовестие, оно не принесет пользы. Видимый успех может быть, потому что Писание говорит нам серьезную истину. Писание говорит: не открывай наготы твоей, матери твоей и отца твоего. Не открывай. Друзья мои, когда мы едем на благовестие, вот эти вещи в тылу должны быть отрегулированы. Вот тогда благодать Божья изольется, и мы будем иметь успех. Пусть Господь поможет нам понять, что благовестие и для сыновей, и для отцов начинается с семейных отношений дома, чтобы в тылу все было нормально. Следующее, на что нам нужно обратить внимание, когда вы поедете на служение, когда вы будете беседовать то ли с детьми, то ли с людьми возраста среднего, пожилого, чаще всего вы спросите о его состоянии, как что, и вам задаст он вопросы: откуда я, для чего я живу, что будет после смерти. Эти вопросы задают люди этого мира. Друзья мои, эти вопросы человек не задает, когда он пьян. Эти вопросы человек не задает, когда он сыт. Эти вопросы человек не задает, когда он доволен собой. Эти вопросы человек задает, когда он загнан в угол в этой жизни своей похотью, своей плотью, своими желаниями, грехами, которые поработили его, и вдруг ощущение суда. Ну когда же это кончится, отвечать придется? Друзья мои, вы должны иметь ответы на эти вопросы. Откуда я? Для чего я живу здесь, на этой земле? И что будет после смерти? Это напутствие вам, дорогие друзья. Если вы хотите быть полезными и повлиять на чью-то судьбу, на вот эти вопросы вы должны иметь ответ. И не просто ответ с учебника, а ответ из вашей собственной жизни. Это очень важно. Когда вы сами поняли, откуда я, когда вы поняли и четко знаете, для чего я живу на этой земле и что будет после смерти, тогда пусть Господь поможет нам. Итак, дорогие друзья, когда человек загнан в угол похотью, своими желаниями, когда он порабощен грехом, мы не сможем. Мы должны быть свободны. И я просто оставляю вопрос для себя и для каждого из нас. Мы готовы помочь таким людям. Мы свободны, дорогие друзья, от похоти плоти. Мы свободны от греха, от наших греховных желаний. Мы должны быть свободны, чтобы пойти и проповедовать Евангелие. Пусть Господь благословит вас. Примите это пожелание, дорогие друзья. Апостол Павел в послании к Римлянам, 1 глава, 16 стих и ниже, он там очень серьезное слово говорит. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Говоришь, не красть, а крадешь. Говоришь, не лжесвидетельствовать, а лжесвидетельствуешь. Говоришь, не прелюбодействовать, а прелюбодействуешь. Как же так может получаться? Я вопрос задаю себе. Друзья мои, мы будем молиться и дальше, но как бы хотелось, чтобы представители церкви, молодые люди, братья и сестры отнеслись очень серьезно к этому вопросу. И еще одно. Сегодня у нас два подхода к проповеди Евангелия. Сегодня у нас два подхода к тому, чтобы нарисовать портрет Господа. Первый подход – Бог любит тебя и хочет сделать тебя счастливым. И вокруг этой истины – это истина. Бог любит каждого человека и хочет сделать счастливым. И вокруг этой истины направлено все наше благовестие. Друзья мои, это только половина. Мы должны с вами обнажить проблемы человека. Мы должны показать ему, в чем проблема того или другого грешника, его жизни, его страданий, его скорби, его слез. Мы должны сделать все, чтобы он осознал свою нужду в Спасителе и в спасении. Просто навязать ему Спасителя, да, мы можем. Беседуй с ним 3-4 часа, и он скажет: «Ладно, принимаю, давай помолимся, уже устал». Но вот пробудить в нем жажду и вот это осознание своей погибели и нужды в Спасителе – это задача каждого благовестника, начиная с воскресной школы, с детского служения и кончая благовестием. Поэтому, дорогие друзья, пусть Господь поможет нам, чтобы мы могли делать эти два подхода. Они работают вместе, одно без другого быть не может. В Евангелии всегда присутствуют две стороны благой вести. В Евангелии две стороны благой вести – плохая и хорошая. Вы скажете: да не может быть для грешника плохой вести в Евангелии, для него только хорошая. Друзья мои, кто-то сказал, мы должны понимать и проповедовать о нашем Господе, о Его служении, как служении прокурора и как служении адвоката. Мы не можем говорить о Христе только как об адвокате. Мы должны говорить как о прокуроре, который давно принял решение возмездия за грех, что? Смерть. И если не покаетесь, все так же погибнете. Но есть надежда, есть благая весть, что вот этот прокурор нашел тебе адвоката, который поможет тебе вырваться из этих оков. Друзья мои, это очень и очень важно. Хочу, чтобы мы понимали эту истину, потому что от этого зависит потом дальнейшая жизнь людей, которых мы проповедуем. Отличительная черта нашего времени, она заключается в чем? Проанализируйте, проверьте себя. Она заключается вот в чем. Сегодня почти все заняты собой и своей персоной. И здесь не исключение верующих, друзья. Основная масса людей заняты собой, своей персоной. Вы скажете, в чем? Работаем для себя, служим себе, думаем, во-первых, о себе, мечтаем, как у нас сложилась бы жизнь, о себе, ценим больше всего, ну кого, другого или себя? Себя, дорогие друзья. Бережем кого больше, других или себя? Себя, несомненно. Других используем ради себя для достижения своих целей. Мы используем других людей. Это признак нашего времени, развращенного, негодного, греховного. И церковь должна противостать, должна понимать эти вещи и не идти на поводу этого. Ради других мы берем других людей ради исполнения вот своих желаний, достижений. Мы даже церковь иногда желаем использовать в своих целях. Как ни странно, продумайте хорошенько, поразмышляйте дома, и вы увидите некоторых людей, которые даже церковь желают использовать для достижения своих целей. А это преступление, дорогие друзья. Другие хотят служителей использовать для своих целей. Я хочу сказать, вот эта отличительная черта нашего времени, она приносит беду. Мы, дорогие друзья, должны не свои желания проповедовать, не свои хотения, а желания Бога. Цель каждого миссионера и благовестника – проповедовать желание Бога. Готов ли я? Готов ли ты, мой дорогой друг, несмотря ни на что, всем говорить о желаниях Бога? Но если мы ценим больше наше душевное спокойствие и безмятежное полусонное существование, житейский комфорт и финансовую стабильность, то наше благовестие не будет нашим служением. И это правда. Все, что было преимуществом, я почитаю за сор. Пусть Господь поможет нам. Никогда не забывайте, друзья, помех будет очень много. Пример известный для вас. Есть рыбы, которые называются прилипалы. И они присасываются к большой рыбине. И большая рыба ничего не замечает, не понимает, занимается своей работой. Но вот эти прилипалы высасывают с нее соки, и приходит время, и большая рыба гибнет. Друг мой, я хочу проверить сегодня себя и даю совет тебе. Проверь, а нет ли прилипал в твоей духовной жизни, который высасывает с тебя вот эти соки, пока ты еще не чувствуешь, пока еще все нормально, ходим, дышим, проповедуем, говорим. Но опасность, придет момент, если эти прилипалы, их очень и очень много. Вы знаете, не хочу перечислять, их очень много, которые в этом мире пытаются присосаться к тебе, чтобы погубить в конце концов. Берегитесь, и Бог да благословит вас. Мы будем молиться и вспомним, друзья, наверное, читали некоторые на Гаити, там начались беспорядки, стрельба, убийства, бандитские группы. Но там несколько групп миссионеров. Они попытались выехать оттуда, но их не пустили ни в аэропорт, никуда. Чем закончится? Один из мужчин, который был охранник в одной группе, начал уговаривать и просить этих мятежников, отпустите, пусть уедут, но зачем, что? Они его тут же пристрелили, и на этом закончено. Развернули автобус назад. Благовестник и миссионер, ты готов к такому повороту событий? Я не говорю, что они будут, но могут быть другие, и опасностей еще много. Поэтому пусть Господь благословит нас, друзья мои, отправляясь в этот путь, с одной стороны благодатный, с другой стороны опасный, потому что вы идете в царство князя мира сего, в царство дьявола и сатаны, идете обличать и говорить, что этот мир идет к погибели, что князь этого мира желает смерти. Вы думаете, он будет просто к вам относиться спокойно? Никогда. Он будет делать все, чтобы помешать, а может быть даже и лишить жизни. Поэтому Господь да благословит вас. Желаем вам благословения, друзья, мужества, мудрости, общения с Господом. Храни вас всех, Господь. Аминь. Помолимся.